Эти три истории, они связаны вместе. Они связаны вопросом о том, чем в действительности владеет Путин, что действительно может предвидеть Путин. Привет, это Сергей Пархоменко, это моя реплика в сторону. Давненько я их не делал, но в последние дни столько всяких событий, столько вообще всякого, что явно подлежит осмыслению, обсуждению, какому-то пониманию, прямо требует этого понимания, что начинает казаться, что вот это-то как раз тот случай, когда надо это все обсудить. Понятно, что среди событий последних дней и годовщина вот этого нелепого пригожинского мятежа, и история с взрывом ракет над пляжем около Севастополя, с ранеными, убитыми. Ну, хочется верить, что у кого-то из отдыхающих или потенциальных отдыхающих в этой зоне что-то такое произойдет в голове, отчего они начнут понимать, что их зовут загорать, купаться, есть сочную черешню и чебуреки не куда-нибудь, а в зону боевых действий. Прямо непосредственно на войну, и с ними там, в этой зоне боевых действий, рано или поздно произойдет все то, что на войне с людьми происходит. И любые попытки сделать вид, что вас-то война не касается, тогда, когда вы едете прямо в центр ее, в сердце ее, а Крым сегодня, это один из эпицентров этой войны, любые попытки сделать этот вид ни к чему хорошему вас не приведут. Постепенно начинайте это понимать, дорогие отдыхающие. Но я хочу говорить не про это, меня больше интересует другой сюжет. Меня интересуют вот эти уличные бои, а это были уличные бои в Дагестане, в Дербенте и в Махачкале. Пропаганда в России положила очень много сил на то, чтобы выработать у всех, кто эту пропаганду смотрит, условный рефлекс. Как только что-то подобное происходит, вообще что-то близко похожее на террор, насилие внутри России. Это Украина. Виновата Украина. Вы помните, что через 4 дня после теракта в Крокус-Сити-Холле тогдашний секретарь Совбеза Патрушев ухмылялся в камеру и говорил: «Конечно, Украина». А раньше, когда случились погромы и всякие беспорядки и бесчинства в Махачкале, в Махачкалинском аэропорту, помните, да, это было через пару недель после нападения Хамаса из Газы на Израиль, что да, это вот тоже было сказано из Украины, инспирировано, какие-то там особенные телеграм-каналы, которые в Украине сидят, Украиной управляются, Украиной устроены, и вот вам, пожалуйста, результат. И Путин провозгласил тогда, в конце апреля, что вот Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, потому что она, прямо вот вам цитата, демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия. Ну вот, разумеется, после вот этих последних боев двухдневной давности в Дагестане, первая реакция местных комментаторов была такая: ну да, это вот случился очередной уникальный пример межконфессионального согласия, а это вот, знаете, издержки этого межконфессионального согласия. Разгромили и сожгли 2 православных храма, 2 синагоги, перерезали горло священнику. В одной из синагог, которую сожгли дотла, уничтожили свитки Торы, главную святыню этого храма. Но дальше началось нечто странное. Похоже, что пропагандисты на службе у Путина начинают понимать, что вот эта стандартная схема «во всем виновата Украина», она вот так в лоб не работает больше. А может, их кто-то одернул сверху. А может, у самих что-то такое в мозгах зашевелилось. Вообще, конечно, отличная была схема этой пропаганды. Пусть в стране происходит что угодно, любые несчастья, самые какие-то дикие трагедии, самые жестокие преступления. Но это тем, кто работает на путинский режим, только полезно, потому что это дает возможность во всем еще раз обвинить врага, еще подогреть ненависти, еще поискать объяснений для войны, для агрессии против Украины. Ну вот, смотрите, они к нам идут, тут громят, жгут, убивают. А вторая задача этой схемы, конечно, это снять ответственность с себя. Потому что никто ни в чем не виноваты. Мы не виноваты, говорят вам самые разные силовики, вся эта полиция, ФСБ, Росгвардия, спецслужбы, прокуратура, все эти топтуны, все те, кто следят за вами, все те, кто избивают вас. А мы тут ни при чем, это все Украина. Кто же мог предвидеть, что Украина окажется так вероломна, так жестоко, так бесчеловечно, что вот в Украине такие щадия ада придумают и все это на нас, значит, накинут. Ну, если не Украина, то англосаксы, НАТО, мировое антироссийское зло. Ну, в общем, вот все вот эти вот, но не мы. А мы тут ни при чем. Что-то в этой схеме сломалось. Вдруг оказалось, что вот эти заявления об украинском следе, они никому больше не кажутся реальными. Они совсем больше никого не устраивают. В них совсем-совсем невозможно поверить больше. Они ничего не объясняют. И они никак не помогают уйти от ответственности. Вдруг оказалось, что эти события в Дагестане, вот уже второй раз подряд, если первым считать вот эти самые погромы в аэропорту и так далее, они ломают представление людей о том, как теперь устроена жизнь в России. Ведь путинский режим пытается построить свои взаимоотношения с людьми на убеждении в том, что он все держит под контролем. Что вот у нас теперь война, и поэтому мы не можем себе позволить никакой слабины, никакой мухи, которая тут у нас пролетит, никакого воробья, который у нас тут прошмыгнет. Мы все контролируем. Да, мы все держим в руках, а вы во всем нам подчиняетесь. Нет ничего больше, чтобы не было, так сказать, устроено или хотя бы проконтролировано или одобрено сверху. Нет больше никакого политического движения, никаких партий, никаких отдельных активистов, никаких кандидатов, никаких оппозиционеров. Ничего этого больше нет. Нет никаких гражданских инициатив. Нет никаких, я не знаю, каких-то активистов, кого-то, кто на свой страх и риск, потому что ему кажется это правильным. Нет. Мы единственный источник любой жизни, любой активности. Или вы спрашиваете разрешение у нас и работаете под нашим надзором, нашим присмотром, или вы останавливаетесь и исчезаете, а если вы в первую же секунду не останавливаетесь и не исчезаете, мы вас уничтожаем. Ну, или уничтожаем кого-то из вас для того, чтобы остальные перепугались. Нет никакого неподконтрольного искусства, там, не знаю, книгоиздания, нет никакой самостоятельно развивающейся науки, никакого образования, которое существует на усмотрение тех, кто этим образованием занимается. Мы контролируем все. Нет больше ничего, что власть не предвидит, что она не может предсказать, что она сама не организует и чем она не управляет. Вот это теперь наша, ваша жизнь. Жизнь во время войны. Смиритесь и начните получать удовольствие. И вдруг что-то такое случается. Происхождение чего, и смысл чего, и источник чего, вот его движущие силы, и ответственные, соответственно, и виноватые, вот это все вдруг становится непонятно. Это точно происходит, ну, вот в этом смысле само по себе, то есть без власти. Это из Москвы не заказывали, из Кремля не командовали, ни беспорядками в Махачкалинском аэропорту, ни погромами в синагоге, в православном храме, ни убийства священника, ничего этого Путин не велел. Оно как-то случилось само. Так же точно, как и теракт в Крокус-Сити. Все, что угодно, но это не контроль. Все, что угодно, это не так и было задумано. Мы держали руку на пульсе, мы знали заранее, мы понимали, мы вели, мы следили. И мы вот теперь приблизились к тому, чтобы наказать виновных. Ни хера вы не приблизились, вы ни за чем не следили, и вы ничего не знали. Вот тут, например, выясняется, что режим совершенно беззащитен перед этой неизвестностью. На самом-то деле, делая вид, что он контролирует все вокруг. Во-первых, совершенно очевидно, что никто этого раньше не видел, не усмотрел, не понимал и не знал, с какой стороны ждать угрозы. Простейшее этого подтверждения, это знаете что? Это вот этот прославившийся на полмира, не только на всю страну, глава Серго-Калинского района, вот этот Магомед Омаров. Район, которым он командовал, он вообще совсем рядом. Я посмотрел, это 75 километров от центра Махачкалы, совсем недалеко. Если бы хоть кто-то понимал заранее, как устроены вот эти исламские какие-то группы и отдельные какие-то ячейки или люди, которые собираются что-то такое устроить в Дагестане, какое-то вот это исламское сопротивление или черт его знает, как это правильно назвать, никто бы ни минуты не держал бы этого человека у власти в этом целом районе Дагестана. Давно бы его не было. Тот факт, что он до этого момента оставался в начальниках, на мой взгляд, это абсолютно точное, неопровержимое свидетельство того, что все, что предшествовало этим беспорядкам, этой стрельбе, этим боям на улице дагестанских городов, осталось полностью неизвестным и непредвиденным ни для каких силовых структур в России. Ни для какой полиции, ни для какого ФСБ. Ничего этого они не знали, потому что вот простейшая вещь, которую они первые должны были устранить. Но они не устранили даже ее. Не говоря уж обо всем остальном. С погромами в Махачкале и в аэропорту было, конечно, это Украина. С терактом в Крокусе сначала, конечно, это Украина, а потом, ну хорошо, ладно, это ИГИЛ, но Украина это все равно стимулировала, стояла за спиной у ИГИЛа, не знаю, нанимала ИГИЛ для того, чтобы устроить этот теракт в Крокусе. А с вот этим новым событием, с боями в Махачкале и Дербенте, там даже этого нет. Там нет вот этого, это опять ИГИЛ. Ну, окей, в самом начале, в первые 5 минут. А потом это куда-то делось, потому что никаких следов ИГИЛа, никаких хоть сколько-нибудь разумных свидетельств, что зачем-то ИГИЛу это нужно, нету. Есть какое-то формальное заявление от того, что ИГИЛ берет на себя ответственность. За что он берет на себя ответственность? За стрельбу по полицейским? Вообще у этого события бросается в глаза полное отсутствие его каких бы то ни было целей, каких-то перспектив. Они зачем это делали? Они собирались что? Взять власть в Серго-Калинском районе или отдельно в Дербенте, отдельно в Махачкале или во всем Дагестане? Они собирались свергнуть правительство? Я не знаю, что они собирались в результате этого сделать? Такое впечатление, что их задачей, тех, кто, собственно, начал стрелять на улицах, было просто истребление полиции. А что нападение на синагоги и на православные храмы, это была такая ловушка, такая приманка. Они выманивали эту полицию туда под свои пули. И из-за этого такое дикое соотношение между погибшими полицейскими и погибшими, собственно, нападавшими. Их совсем немного по сравнению с количеством жертв среди вот этих, что называется, силовых структур. Вот это, собственно, все, что им было нужно. Причем здесь ИГИЛ. Каким образом ИГИЛ должен быть в этом заинтересован? Что ИГИЛ собирается соорудить, построить там, в Дагестане, убив 20 полицейских? Это ему, ИГИЛу, зачем? Так что нет, оно не складывается. Это какая-то другая история внутри, собственно, дагестанского общества. И это еще одно доказательство того, что экстремизм, религиозный экстремизм, в частности, исламский экстремизм, не обязательно является ИГИЛом. Знаете, каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка. И тут тоже так. Совсем не каждый ваххабит ИГИЛовец, а не каждый экстремист ваххабит и так далее. Все гораздо разнообразнее, многообразнее. И никто сегодня не хочет и не может в этом разобраться, потому что все силы ушли на украинский фронт. А те, которые не ушли на украинский фронт, те нужны Путину для того, чтобы удерживать малейшие попытки сопротивления внутри России. И вот здесь мы снова возвращаемся к той теме, о которой я говорю довольно часто, о том, что миллионная армия вооруженных, обученных, сытно накормленных, жирно оплаченных людей стоит в России для того, чтобы держать любые попытки сопротивления, любые попытки недовольства. На это ушло все. Как видим, до такой степени все, что не осталось даже вот на попытке какого-нибудь контроля или какого-нибудь понимания того, что происходит в тех частях российского общества, на тех частях российской территории, где существует постоянная опасность религиозного экстремизма. Все силы ушли не в свисток в данном случае, а ушли в держание за глотку тех, кто недоволен войной или, собственно, в войну. Силовики отправляются на фронт тогда, когда их можно туда отправить, а когда нельзя, держат тех, кто пишет в Твиттере, кто пытается выйти с какой-нибудь бумажкой, листовкой, какой-нибудь тряпочкой, просто с голыми руками на улицу. Вот чем они заняты. И вторая история, очень важная на самом деле, и новая, на мой взгляд. Десятилетиями власть в России создавала уверенность, что, да, Кавказ – опасный регион, рискованный, волнующийся, там возможны всякие неожиданности, там много всякой специфики, но там есть суперпорядок, потому что там есть суперполицейский, там есть смотрящий, там есть кто-то, кто в случае чего вам всем покажет, и кто сидит, так сказать, пока и наблюдает за вами, но в случае чего, как выпрыгнет, как выскочит, и полетят клочки по закоулочкам, что называется. Это кто? Это Кадыров. Его режим и его никем не контролируемые, более того, никем даже не посчитанные, никем даже не наблюдаемые, никем даже не описанные вооруженные формирования. У Кадырова есть такая армия, у Кадырова столько всего. Кадыров везде, он и в Москве, в президент-отеле, он и там, он и сям. И в случае чего он выскочит и покажет вам. И мы помним, как это было, как это бывали эти конфликты в Ингушетии, за пределами Чеченской республики, в Ингушетии, в том же Дагестане. Как цикл Кадыров на какие-то события в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, где-то это доходило до столкновений, где-то нет, где-то ограничивалось словами, где-то ограничивалось намеком, там какой-то приподнятой бровью, но Кадыров очень радостно играл в это, в надсмотрщика, в держателя порядка в этой зоне, в зоне Российского Кавказа. И даже шире, понятно, что он претендовал и на южный некавказский регион, Краснодарский край, Ростов и прочее, прочее. Так вот, нету этого. Этого не только не произошло, мы не только не увидели, чтобы какие-то кадыровские силы вмешались в ситуацию в Дагестане в прошлый раз, когда были там какие-то беспорядки вокруг аэропорта, массовые беспорядки. В этот раз, когда происходила эта стрельба, она долго происходила. За это время вполне можно было успеть доехать, а перед этим успеть собраться, вооружиться, скоординироваться. Ничего этого не произошло, никаких следов этого присмотра нет. Прежде всего потому, что Кадырову сейчас не до этого. Мы знаем, что в Чечне происходит явно те события, которые свидетельствуют о близкой перемене власти, о том, что Кадырову придется власть кому-то передавать. Мы активно обсуждаем с вами бесконечно уже многие недели, как это может произойти и кому эта власть может перейти. Мы видим, что миф о кадыровском всесилии, о чеченском всесилии полностью развеялся во время войны в Украине. Ничего этого не существует, ничего этого не происходит. Никаких, так сказать, решающих вмешательств. Ничего этого нет. И мы понимаем, что сегодня путинский режим остался без этого аргумента и без этого рычага. Он не может больше на это рассчитывать. И возможно, что эти события в Дербенте и в Махачкале были, ну, в какой-то мере проверкой. А что будет? А как отреагируют? А кто придет на подмогу? А придет ли кто-нибудь? И сделалось такое же точное открытие, как и после Пригожинского мятежа год тому назад. Никто не вышел защищать Путина. Никто не вышел останавливать тогда Пригожина и вагнеровцев. Есть абсолютно бредовый миф про Лукашенко, в который я не верю ни одной секунды, он просто не участвовал в этом во всем. Есть, видимо, реальный какой-то разговор, который произошел между Пригожиным и Дюминым на границе Тульской области. И, видимо, Дюмин действительно предъявил какую-то готовность защищать Путина. Это, возможно, так, но это осталось в теории. А в реальности мы не видели ничего. Ровно так же мы не увидели и здесь ничего. Там, на Кавказе, Путин и его режим остались один на один, лицом к лицу, с неизвестной им, неизученной им. И не только никак ими не управляемой, и никак ими не инспирированной, как им хотелось бы сделать вид, что они всем управляют и все инспирируют в России, но никаким образом не подвластной им стихии, масштаб которой им непонятен. Вот, на мой взгляд, важнейший вывод из того, что произошло в Дагестане в последние дни и что еще будет происходить на Кавказе. Я не отношусь к тем, кто говорят, что ну вот теперь это все понятно, сейчас путинский режим взорвется, уничтоженный, разорванный на части тем, что начнется на Кавказе. Да нет, ничего там такого особенного не начнется, что угрожало бы путинскому режиму в целом. Но это очень яркий и ясный момент выхода из-под контроля. Мы теперь знаем, что особенность этого кавказского региона заключается не только в том, что они полностью управляемы на выборах, и там можно из них добыть урожай голосов какой угодно. 146 или 158%. Сколько захотите написать, столько и напишите. И явки, и голосов за Путина. Легко. Но еще особенность этого региона заключается в том, что на нем кончился миф о путинском всевластии и его всеконтроле военного времени. И кончился миф о том, что у него есть какие-то специальные возможности, какие-то специальные ресурсы, которыми он может воспользоваться в случае угрозы в это военное время. Это важная вещь, потому что в конце концов то главное, о чем думает сегодня мир, глядя на Путина и его злодейство, применит ли он ядерное оружие, он в конце концов приходит к размышлениям о том, а насколько Путин действительно это контролирует, насколько вообще он владеет всем тем, о чем он говорит, что этим владеет. Я понимаю, что это далекие вещи, я понимаю, что ядерное оружие где-то и возможность Путина наносить ядерные удары где-то, а несколько человек с автоматами в руках, которые вышли на улицы Дербента и расстреливают полицейских, это явление совсем другого масштаба. Но они связаны вот этой логикой. Это вопрос о том, что в действительности контролирует Путин. И таким же образом это связано и с пригожинским мятежом. И в конце концов таким же образом это связано и с тем, что происходит сейчас в Крыму. В Крыму, который 10 лет находится под властью Путина, под контролем путинского режима, про который Путин заявил, что этот вопрос закрыт и больше не обсуждается, но тем не менее сегодня никакого Крыма у России нет. Россия Крымом не владеет. Россия не может загорать на крымских пляжах и размещать своих военных в крымских казармах, потому что каждому человеку на территории Крыма, который пытается продемонстрировать свое спокойствие, свое безразличие к войне и свою готовность быть подчиненным Путину, грозит война, грозит украинская сила, грозят ракеты, обстрелы, бомбежки. Путин не контролирует этого. Так что, видите, эти три истории, они связаны вместе. Они связаны вопросом о том, чем в действительности владеет Путин, что действительно может предвидеть Путин, что действительно контролирует Путин, чему может противостоять Путин и кто в конечном итоге на стороне Путина. Вот под этим углом посмотрим на то, что происходит. Это была реплика Сергея Пархоменко. Надеюсь, скоро опять тут увидимся. Счастливо, пока.